«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
У микрофона Илья Харламов, в студии «Радио Спутник», исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл, приветствую вас.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Как всегда, большая такая программа у нас на обсуждение, будет большая тема, и есть голосование, в Телеграме можно оставить свой голос, вот по какому поводу. В Европе поднялась серьезная волна русофобии. Нужно ли нам ввести в Уголовный кодекс России специальную статью, наказывающую за это? Вариант ответов. Нужно, европейцы должны знать, что эти действия наказуемы российским судом. Не нужно, европейцы нашего суда не боятся. Мне все равно, меня эта русофобия не касается. Ну вот, собственно, три варианта ответов. Пожалуйста, заходите в телеграм-канал «Радио Спутник». Ищите голосование, оно там закреплено, и оставляйте ваш голос за один из этих ответов. Ну что ж, Кирилл, наверное, есть смысл начать с заявления Владимира Путина, которое прозвучало на 10-м Всероссийском съезде судейского корпуса. Оно связано с тем, что признание фактов геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны играет в современном мире, несмотря на прошествие большого периода времени, большую роль, и до сих пор продолжается сбор доказательств этих зверств, хотя, казалось бы, за вот истекшие десятилетия, ну, уже все должно быть изучено вдоль и поперек, но, как выясняется, нет. Вот давайте попробуем порассуждать на эту тему, действительно, какую роль это играет, и только ли для граждан России, или, в общем-то, должно играть роль для всего мира, как бы громко это ни звучало.
Понимаете, я уверен, что это очень важная практика, которой вот в последнее время приковано внимание, на которой акцентирует внимание и президент, поскольку мы не дали до конца правовой оценки всем событиям Второй мировой войны. Для нас она, естественно, Великая Отечественная. Почему? Да, вот давайте вспомним, что, наверное, самое главное, о чем говорили по итогам Второй мировой, это Холокост. Да, вот это было широкомасштабное преступление. Ну, кроме того, что были осуждены военные преступники в Нюрнберге, значит, ну, кроме этого говорили о Холокосте, значит, это получило правовую оценку. Более того, это вызвало определенные правовые последствия.
Для Германии, как государства.
Да, для Германии, как для государства. Ну, и на самом деле это вообще, так сказать, а дальше это была правовая оценка. Там и во Франции это существовало, и так далее. Тех, так сказать, кого судили там за коллаборационизм, в том числе и за участие в геноциде еврейского народа. Надо признать простой факт, который мы для себя как-то поняли, но не дали этому правовую оценку, что к нам, на нашу территорию, гитлеровская Германия пришла с четкой и понятной целью, которая была зафиксирована в так называемом плане ОСТ. Это уничтожение советского, освобождение этой территории, этого жизненного пространства, и уничтожение советского народа. Тогда немцы не особенно это различали. Да? Значит, у них, если помните, был главный принцип, они на захваченных территориях, говорю, что, так сказать, вот мирному населению ничего особенно не грозит, значит, вот выдайте евреев и коммунистов. Кто такие коммунисты? Значит, коммунисты в Советском Союзе с огромной многомиллионной партией, это были, ну, условно говоря, лучшие представители советского народа, как это всегда декларировалось, да, при приеме в партию. И на самом деле это было так, это были наиболее социально активные, в чем-то даже пассионарные люди, если мы вспомним 30-е и 20-е годы. И понятно, что вот этот принцип мы будем уничтожать евреев и коммунистов. Это значит, мы будем уничтожать евреев в соответствии с их национальной этнической принадлежностью и тех, кто считается, ну, скажем, такими сливками советского народа в Советском Союзе. Это геноцид по отношению к советскому народу. Дальше практика эта расширялась. Да? И доказательства, которые сейчас собираются и оцениваются в судах, это есть основание для правовой оценки и фиксации в правовом поле вот этого явления геноцида советского народа. Мне кажется, что это очень важно, поскольку, вот, понимаете, как бы, как устроено сознание западного человека? нет правовой оценки, ну и нет вроде как преступления, да. В Европе всегда декларируется о том, что вот очень важно законопослушание, очень важна, так сказать, реакция закона на какие-то действия. Ну, нет этой реакции. Она не зафиксирована в правовом поле. Да, есть какие-то моральные там императивы, которые там были нарушены. Значит, да, какая-то мы там испытываем, может быть, какую-то моральную ответственность. Насчет политической вообще можно... Кто-то испытывает, кто-то не испытывает. Правовой оценки нет, факт не зафиксирован. По отношению к еврейскому народу, да, зафиксировано, оценено, ничего не можем сделать, как бы вот и живем с этим, да, значит, и исходя из того, что это законодательно, вернее, в законодательном поле или в правовом поле это все оценено, значит, мы в соответствии с этим живем. А это убивали советских. Ну да, война, убивают, а вот то, что это был спланированный массовый геноцид, а самое главное, плановый, да, то есть это было умышленное действие, связанное с уничтожением этноса и уничтожением целой общности социально-этнической. Этого мы не зафиксировали в правовом поле по итогам Второй мировой. Сейчас эту ошибку нужно исправить. И здесь президент, у которого есть юридическое образование, мыслит, конечно, как юрист.
Вот помимо того, что абсолютно очевиден факт геноцида советского народа, да, действительно новый, но тем не менее социально, ну уж, может быть, не этнической, социально-политической общности, да, может быть, так.
Ну, тогда можно назвать, да. Все еще в учебниках истории в Советском Союзе учили и читали о том, что да, за это время была создана новая общность людей, абсолютно советский верно, народ, да, из многонационального народа, живущего на этой территории, многонационального народа СССР.
Совершенно точно. Вот дабы не рекламировать главную книгу главного злодея середины 20 века. Я не буду называть имена собственные, но все знают, о чем идет речь, все догадываются, по крайней мере. Там же, ну, скажем, если были достаточно кровожадные выпады в сторону еврейского народа, в адрес славян и конкретно русских, вот именно какой-то особой кровожадности, что их надо уничтожить, не было. Да? Но, тем не менее, весьма концептуально там было отображено и в многих других выступлениях вот этого же человека и его коллег, что восточный славяне и русские, как их часть, это, в общем, ленивые, темные, непросвещенные люди, алкоголики, воришки. И, в общем, им уготована судьба быть под пятой немецкого народа, просвещенного и сильного, и где-то заниматься там сельским хозяйством, где-то, так сказать, помогать вот цивилизованным европейцам. Вот можно ли, и на этом тоже акцент, и нужно ли делать? То есть, вроде бы не зафиксирован сам факт того, что нужно уничтожить, но то, что привести в рабское состояние, это отражено.
Вы знаете, после того, как будет дана правовая оценка вот этому явлению, геноцид советского народа, дальше с этим можно разбираться и в политической, и в моральной плоскости. Поскольку на самом деле последствий-то достаточно много. И я, например, уверен, что многие... И волна русофобии сегодняшняя, которая захлестнула Европу, это просто то, что, так сказать, ну вот просто давилось, да, значит, и как-то вот комкалось где-то в глубине. Но как только появился повод высвободить эту вот темную силу, темную энергию русофобии, она очень легко вышла. Ну, послушайте, так было в свое время, там, в 18-19 веке с антисемитизмом, да, в начале 20-го. В Европе это не было совершенно каким-то таким неожиданным явлением. Там было, были громкие процессы просто судебные по этому поводу, когда основные обвиняемые признавались виновными во многом в силу того, что они просто принадлежали к еврейскому народу. Вот сейчас то, что происходит, с моей точки зрения, у этого есть... Это логическое продолжение, да, вот тех самых процессов, которые тогда, накануне Второй мировой и во время ее происходили, и вот той практики, которую, с которой германская фашистская машина пришла к нам в страну. Ну, тем более, что давайте посмотрим на вещи широко открытыми глазами. В армии вермахта и те, кто и совершал преступления против советского народа и участвовал в этом геноциде, были же не только одни немцы.
Абсолютно.
Это, да, это была огромная армия Европы. Немцы были костяком. Вермахт...
Венгры, итальянцы, да, можно и французский легион СС, кстати, да, говоря. Огромное количество,
да,
было.
Совершенно верно. И ни у кого из этих людей, вот так сказать, глубоко, где-то в душе, ничего не шелохнулось в этом смысле. Никто, так сказать, мы не знаем, по крайней мере, случаев, когда какие-то, так сказать, там, военнослужащие национальных подразделений, которые входили в состав, состав вермахта, там, венгры, итальянцы, кто-то, отказывались бы выполнять эти приказы. Вот, ну, по крайней мере, ну, не знаю, вот у меня...
Может быть, на личностном уровне это было, да, но...
Ну, нет у нас, как бы, таких документальных свидетельств, да, понимаете, если бы это было, и если бы это было какое-то массовое явление, что вот только немцы, да, а вот венгры, итальянцы все отказываются, румыны, которые оккупировали в свое время Одессу, что вот они все отказываются выполнять эти приказы или поддерживать эту практику. Ну, нет у нас такого. Да, возможно, какие-то частные случаи были, но вот массовых отказов нет. Это значит, что все принимали этот немецкий подход, что есть европейцы, которые вот во главе с победоносным вермахтом пришли на эту территорию для того, чтобы очистить ее как жизненное пространство от людей низшей расы. От
унтерменшей, как их называли.
Да, от людей низшей расы. Вот это было принято как некая аксиома, не требующая доказательств. И никто, особенно в рядах многонациональной вот тогда захватнической армии, не шелохнулся особенно сильно. Да? Это нужно зафиксировать. Это значит, что эти люди были морально готовы к этой практике. И похоже, что эта моральная готовность продолжать эту практику, она в них не задушена. И как только появилась возможность для этого, да, она не наша территория, да, она там в Европе, но как только у них появилась возможность выплеснуть из себя эту волну русофобии, которая вот базируется на вот той вот страшной практике геноцида времен Великой Отечественной или Второй мировой войны, они это используют, возможность. А значит, мы с этой историей закончили не до конца.
Не до конца, совершенно согласен. Моральная оценка может меняться, а юридический какой-то основополагающий документ, по большому счету, ну, по крайней мере, в длительной перспективе, может быть, не изменен. Давайте теперь к заявлению Дмитрия Пескова перейдем. Вот он по поводу возможных переговоров, возобновления переговоров Москвы и Киева, России и Украины. Что сказал? Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны. Но сейчас никакие переговоры невозможны, ведь их отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается. А в Кремле говорят о том, что нужна политическая воля Киева. Мы знаем и другие заявления, что Киев не субъектен в переговорном процессе. Вот, собственно говоря, какие поступают разнарядки из-за океана, как у нас принято говорить, уж извините за этот шаблон избитый. Да. А так он и действует. Все-таки субъектен ли Киев на данном этапе истории, вот этого короткого, я надеюсь, исторического отрезка, или же субъектность у него отсутствует?
Нет, без сомнения, когда и если дойдет речь до переговоров, то, собственно говоря, они начинались, как мы помним, в феврале и в марте. И в них принимали участие...
Белоруссия, потом Турция.
Да, да, в Минске, потом в Турции, в Стамбуле. В них принимали участие только украинцы. Они были нашими визави по переговорам. Поэтому, естественно, там... Что происходило за кулисами, это второй раз вопрос. Но вот мы все видели, что украинцы принимают какие-то, так сказать, решения, или, по крайней мере, принимают наши условия, значит, и как-то там уходят куда-то с ними обсуждать. С кем они это делают за кулисами, это второй вопрос. Поэтому понятно, что эти люди будут... сами ли сядут, или будут посажены за стол переговоров. Соответственно, они будут влиять на их ход. Теперь возникает простой вопрос. А насколько нужны... Вот кто интересанты с украинской стороны в том, чтобы прекратить военные действия? Мы, конечно же, исходим из самого главного, из гуманистического посыла, потому что мы хотим прекратить убийство людей с той и с другой стороны. Война — это всегда горе, слезы и потери, и человеческие потери. Это главный, как бы, посыл. А вот насколько он важен для Украины? Насколько я знаю украинских политиков, как только заканчиваются одни выборы, они начинают готовиться к следующим. Значит, соответственно, давайте попробуем себе реконструировать, а что в этой ситуации получает Зеленский как человек, который готов пойти на новые президентские выборы и мечтает о втором сроке. Понятно, что его ультиматумы о том, что мы начнем переговоры только тогда, когда, значит, российских военнослужащих, чиновников, вообще русских не будет не только на Донбассе, значит, в Запорожье или Херсоне, но и в Крыму. Это все невыполнимая история. Это как бы очевидно, да? Значит, тогда он должен будет пойти на какие-то компромиссы. Кто ему эти компромиссы потом простит? И вообще, так сказать, станут ли они политическим плюсом в его предвыборном походе? Боюсь, нет. Я хочу напомнить, что Зеленский панически боялся вот тех самых активистов, которые приходили под его офис в 18-19 году. Вернее, в 19 году после его избрания. Извините, он избрался в 19-м. В 19-20 году. Панически. Сейчас эти люди, они не просто активисты. Сейчас эти люди военнослужащие украинской армии, бойцы каких-то добровольческих подразделений, территориально
оборудованных. С боевым опытом.
С боевым опытом большим, и с боевым оружием.
И оружием, да.
Да, совершенно верно. И что, эти люди стали более управляемы, более сговорчивы, стали больше симпатизировать Зеленскому? Боюсь, нет, в тех условиях, когда он пойдет на какие-то переговоры, но точно не на тех условиях, которые он выдвигает. Типа и Донецк, и Крым все должны вернуться на Украину. Хорошо, возможно, не Зеленский, возможно, в его окружении есть люди, которые готовы, исходя из, так сказать, каких-то позывов или исходя из каких-то обстоятельств, пойти на эти переговоры. В чем может быть их интерес? На сегодняшний день Украина, страна, половина бюджета которой формируется за счет поступлений с Запада. Украинские источники, по-моему, называли цифру порядка 23 миллиардов. Там, по моим скромным воспоминаниям о украинском бюджете, это примерно, даже это больше, чем половина украинского бюджета, которая формируется за счет поступлений из Европы.
Даже больше, Кирилл. Мы недавно обсуждали эту новость, я не могу точно привести цифру, но по уровню ВВП, который планируется на Украине в 2022 году, помощь составит от этого уровня чуть ли не 95%.
Совершенно
верно.
То есть
это соизмеримые цифры с ВВП.
Да. То есть экономики нет, да? Значит, пенсии, зарплаты, значит, зарплаты военным, содержание армии, вот бюджетные траты, школы, больницы и так далее, все это за счет западных денег. Но это западные деньги идут, пока идет война. Когда европейцы платят за то, чтобы, как они уверены, за них воевали, значит, и типа, так сказать, стояли вот грудью. Возникает вопрос, если завтра будет заключены какие-то мирные соглашения, а деньги будут идти в тех же объемах? Боюсь, нет. Я не очень верю, вот западному избирателю его... нынешние руководители могут объяснить, что вот сейчас, значит, мы достаем деньги из своего бюджета, отдаем их Украине, потому что она воюет, так сказать, там стоит грудью на пути вот этой огромной российской армады, та, которая движется в Европу. Вот они сейчас там, значит, где-то под Дебальцево защищают, или там, значит, в районе Марьинки, еще где-то они защищают Париж, да, или Берлин. Но когда наступит мир, зачем давать деньги украинцам, если европейцы сами потеряли достаточно много от санкций, от инфляционных всевозможных потерь и так далее. Да?
Энергетический, да, кризис, эти проблемы, совершенно которые,
наверное,
возникли.
То есть в чем смысл тогда давать деньги Украине? Нет. А это значит, что украинские чиновники понимают, нет войны, нет денег. А там огромное количество людей, ну, слушайте, бюджет украинский, это всегда был лакомый кусок, на котором сидели представители различных олигархических групп, министры, депутаты и так далее. Каждый, значит, откапывал себе какой-то маленький ручеек из бюджета, и туда шли бюджетные деньги, которые можно было легко делить. Вот сейчас этих денег не будет. И что? Мало того, что мы не сможем обеспечить бюджетные траты, которые нужно будет все равно где-то находить деньги, и как-то пенсионеров, тех же военных и бюджетников поддерживать. Так а самое главное, что мы еще на этом ничего не будем зарабатывать, мы потеряем. И что, эти люди будут готовы пойти на какие-то мирные соглашения, если они понимают, что их ждет после этого огромная куча проблем?
Вот тут единственное возражение, может быть, даже не возражение, уточнение могло бы заключаться в том, что все-таки в Брюсселе все громче и все чаще говорят о тех самых 300 миллиардов евро или долларов, там по-разному считается, которые заморожены вот этих российских активов, и не просто о их заморозке, а уже о изъятии, но, правда, это на восстановление, как бы, Украины, не на то, чтобы обеспечивать ее текущие нужды, а на восстановление. Вот этот источник, я так понимаю, европейский европейцы держат до последнего. Вот вопрос в том, решатся ли они изъять окончательно
вот
эти деньги.
Вот это очень важное уточнение, потому что как только они это сделают, то весь мир поймет, что рухнула самое главное, неприкосновенность частной собственности. Гарантии того, что с этими людьми в Европе можно иметь дело. То есть вы просто тогда будете не до конца уверены, что не найдется какого-либо повода обвинить там Китай в нарушении прав уйгуров, значит, условно говоря, предъявить претензии Индии по поводу нерегулированности их отношений с Пакистаном, там, штат Джамму и Кашмир. И дальше только как бы вопрос в одном. Где остановятся эти люди, когда будут изымать ваши деньги? И это, я думаю, что прекрасно понимают в Европе, что если они встанут на этот путь, то это ящик Пандоры. Там дальше непонятно, что из него еще вылезет и каким боком им это все ойкнется.
Вот про Европу хотелось бы еще спросить. Смотрите, в самом начале специальной операции все-таки, ну, такая константа была, с которой соглашались многие политологи, что да, Соединенным Штатам выгодно вот такое противостояние вооруженное, чтобы Россия экономически ослабевала, в военном смысле, там, в политическом, в каком угодно, в дипломатическом. А Европа, в силу того, что она находится рядом, как-то вначале дистанцировалась, ей это было невыгодно, ну, так считалось, да, и она выступает за скорейшее примирение, но тем не менее мы видим, что со временем разморозилась ситуация в плане поставок того же самого вооружения Украине, в плане жесткости резолюции. Вот разговоров об изъятии этих денег. Так вот, если говорить о возобновлении переговоров между Москвой и Киевом, какова роль Европы может быть? И вообще, есть ли эта роль в принципе в этой схеме?
Ну, знаете, мне кажется, что эта роль может ограничится тем, что выйдет Олаф Шольц или Макрон и скажет, что мы приветствуем начало переговоров. То есть давайте вспомним историю с Минскими соглашениями. Недавнее интервью Меркель, где она откровенно признала, что да, значит, соглашение подписали, но выполнить мы ничего не могли, потому что нам не давали этого сделать. Из трех раз угадайте, кто не давал. И инициатива этих... А Меркель все-таки это не Макрон. Это человек, это политик другого масштаба, другой школы, с другим авторитетом. 16 лет у власти, 4 избирательных кампании. То есть это лидер крупнейшей экономики Европы, да, такого европейского локомотива. В общем-то, это точно не сегодняшнее европейские политики. Это на их фоне все-таки большая и массивная фигура. И то она расписалась в том, что ничего не могла сделать, даже подписав Минские соглашения. Реализовать их не могли, потому что не давали. Вот в этом смысле я думаю, что максимум, что могут европейцы, это засвидетельствовать какую-то свою эмоциональную позицию в отношении переговоров, которые начнутся, если они будут начинаться, если они будут возможны. Конечно, точно не благодаря их усилиям, а, скорее всего, да, это разговор между России и Соединенными Штатами Америки.
Надо нам делать небольшой перерыв, буквально на несколько секунд. Я напомню, что в телеграм-канале «Радио Спутник» продолжается голосование по поводу поднявшейся в Европе серьезной волны русофобии. Там есть вариант ответов. Пожалуйста, голосуйте. После перерыва я озвучу предварительные итоги этого голосования, которое все равно будет продолжаться. В студии «Радио Спутник» исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Небольшая пауза.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.